Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях историк Борис Юлин. По многочисленным просьбам общественности продолжим разговор про коммунизм. Здравствуй, Борис.
Здравствуй.
Скажи, пожалуйста, вот если бы коммунизм не самоубился, не свернулся, не коллапсировал в родной стране, на что бы это было похоже сейчас, как ты считаешь?
Ну, в принципе, определенные основы, которые вот закладывались вот в коммунистическое общество будущего в Советском Союзе, они были хорошо видны, особенно где-то в 50-е годы. Угу. Это вот как раз доступ всех людей к каким-то благам. То есть бесплатное образование, бесплатная медицина. Собственно говоря, всеобщее бесплатное образование и бесплатная медицина – это было очень редкое на тот момент явление, а в 19 веке его не было, по сути, вообще. И вот появляется у нас доступ к одним благам, доступ к другим благам, бесплатные библиотеки в каждой деревне, все более дешевеющий общественный транспорт, доступный всем, отдых по профсоюзным путевкам, типа того, делаем все более и более доступным. Вот это, собственно говоря, было и приближение к тому, что должно было, ну, во что это должно было вылиться в конечном итоге. То есть сейчас коммунизм был бы это что? Это равный доступ всех людей к имеющимся обществу благам.
Ну, это ж получится, как обычно, всем, но понемножку. Это же не получится, наверное, что каждому индивидуальный дом, в каждую семью по 3 машины и прочее, и прочее.
Разумеется. Нет? Это не получится даже в каждую семью по машине. Потому что, наверное, это будет даже и не нужно. Это не получится ситуация, что каждому по 10 прислужников там, или 15 рабов. Тоже не выйдет ни хрена.
То есть, вот, многим это не понравится.
Многим не понравится. Но каждого обеспечить нельзя, потому что эти рабы, это как раз они... Тут, а рабам что? Тоже рабов. То есть, вот здесь речь идет как раз-таки не о владении. То есть, основная вещь, которая вводит в заблуждение, это вот как раз у нас при Хрущеве стало нарастать. Типа того, если у каждого есть квартира в Хрущеве, машина «Жигули» и много колбасы – это коммунизм. Нет, это ни хрена не коммунизм. Дело в том, что коммунизм не определяется тем, что все владеют одинаковым количеством собственности. Это означает, что все могут пользоваться. То есть, вот у нас машины те же самые, например. Выходишь из дома, видишь свободную машину, садишься в нее, едешь, куда тебе нужно, оставляешь там на стоянке, идешь по своим делам.
Ну, как сейчас с велосипедами примерно.
Так да? Правильно, так это ведь велосипеды, это ведь тоже, в принципе, из той же самой коммунистической. Тебе не нужно покупать велосипед, ты берешь. Ну, правда, там очень много есть вещей, которые мешают пользоваться этими велосипедами. То есть сложная регистрация, хитрая система платежей и так далее. То есть неудобно просто. Угу. Но сама суть, что ты вот приходишь. Вот в Москве на Садовом кольце, да, выходишь из метро и видишь стоянку велосипедов, сел, поехал. И то же самое касается и жилья. То есть, да, типа дворцов у каждого там с прислугой не будет, а прислугу брать неоткуда. Да и дворцы, собственно говоря, на самом деле каждому-то не нужны. Они даже отдельным людям не особо нужны, если нет прислуги.
Ну, многие захотят, тем не менее,
а нет. Так вот, а так людям нужно место для жилья. Вот люди берут и получают квартиру. То есть, вот приехал ты куда-то, ты получил там квартиру. Сейчас это называется служебное жилье. Угу. Раньше такое жилье в Советском Союзе было, ну, практически все, по крайней мере, городское. То есть, там не было собственных квартир. Там было все жилье муниципальное. Ну, если человек приезжал в другой город, он сдавал квартиру,
да,
и в другом месте получал другую. И вот как из семьи военного человека, мы там переезжали как Хабаровск, Фурманов, с заездом в Анадырь. Так вот, Бологое, при этом не просто Бологое, а Бологое 4, это такой медвежий угол под Бологое.
Бологое 4 это что такое?
Это военный гарнизон в 70 километрах от Бологое. А, не, по-моему, в 40 километрах от Бологое. Я просто плохо помню, тогда в первом-втором классе учился. Угу, угу. То есть от дороги, вот которая через Валдайскую возвышенность идет от Москвы к Питеру, уходит дорога в сторону, и там военный городок. Вот это Бологое 4.
С квартирами?
С квартирами. Сначала была квартира там с подселением, с титаном, как положено, таким вот. Потом подселение убрали, и дальше двухкомнатная квартира была в нашем распоряжении. А потом перебрались вот в Подмосковье, 3 года жили в бараке. Потом получили опять же квартиру. То есть это пользование жильем, не владение. То есть ни в Хабаровске, ни в Фурманове, ни в Балагое у нас квартиры не сохранилось.
Ну, тогда же были, на моей памяти, во всяком случае, кооперативные квартиры, где ты платил деньги, и она была твоя. Это не государственное жилье было, а твое.
Правильно. И в этом случае ты не получал государственное жилье.
Да.
Но зато ты мог без очереди и больше, с большими нормативами по площади получить жилье.
Ну, это получаются квартиры одного типа. То есть, вот, например, я при советской власти жил в корабле, да, так называемом. Вот корабль, однотипное жилье, оно достаточно небольшое, и больше из него не получается. А две квартиры ты занимать не можешь, а вот только вот такое количество площади. Не выглядит ли это уравниловкой?
Так это уравниловка выглядела когда? Когда, типа, каждому машину, квартиру, отель при Хрущеве. Как эти дома назывались? Вот, корабли ты жил, как он назывался? Хрущевка.
Нет, хрущевка – это пятиэтажная, а корабли – девятиэтажные.
Да, но все равно та же самая хрущевка, внутри то же самое, правильно?
Ну, побольше.
А до Хрущева какие дома строились?
Сталинский.
Тоже однотипные, сталинские, да?
Сталинский ампир, да.
Да, потолок 3,5 метра, да? Мощные коридоры, огромные окна. Ты знаешь, такое однотипное жилье, то…
Такое, да, такое.
Его и сейчас очень недешево продают, да?
Да, на излете советской власти это, в общем-то, были самые дорогие квартиры при переселении.
Так это было как раз вот до Хрущева. Угу. Вот такие квартиры строились для всех граждан. То есть, по идее, собирались как, что вот как дальше вот разовьемся, всех угу. будем селить вот так. Угу. Ну, чем плохо?
Чем объяснишь, Хрущев сменил вектор развития или что?
Потому что Хрущев пересчитал коммунизм на цифры, типа того вот. Когда у каждого будет квартира, машина, колбаса, это коммунизм. Это угу. ура. Угу. Так вот, значит, нужно раньше дать колбасы, пускай она будет хуже. Раньше дать автомобиль, пускай он будет поубогий. И раньше дать жилье, пускай это будет собачья будка. Но раньше. И посчитали, ага, к 1980 году будет коммунизм. То, что у каждого будет квартира, колбаса и Жигули. Вот так вот.
Ну, примерно так и было, за исключением
машины. Да, только это коммунизмом перестало быть.
Коммунизмом быть перестало.
Потому что коммунизм – это, опять же, пользование. То есть, не владение. Вот про машины я сказал, да? Вот, в принципе, очень многих, когда вот разговариваю с людьми, жутко выбешивает такая идея, типа, вот я, мол, хочу, чтобы было мое. Мол, типа, а это, типа, кто-то этим пользовался, это же чужое. Угу. Мол, спросишь человека, а где ты отдыхал там в прошлом? Он говорит, да я, говорит, нормально, там съездил, там в Таиланд отдохнул. Да, я говорю, а в Таиланде, говорю, там это вот, тебе гостиницу специально отдельную построили? Нет.
Не взволновало ли тебя, что ты пользовался чужим?
Да, да, а там тапки выдают, халаты, в которых кто-то ходил, кто-то вот на этой постели валялся, на этих простынях. Можно хуже сказать, даже не валялся, чем ты что-то занимался.
Возможно, однополая пара там.
Вот. И ты там отдыхаешь за большие деньги. Ты заходишь в шикарный ресторан. Ты туда идешь со своей тарелкой, со своей вилкой. Да нет, вроде. Там тебе достают вот это вот там. Блин, и не свое, нифига, фамильное серебро, а там какое-то местное, да?
Да ты издеваешься, ёлы-палы, над состоятельными парнями.
Так нет, можно и не над состоятельными. Вот здесь вот есть чайная ложка, вот заходишь тебе на бумажную тарелку. О, кстати, вот бумажная тарелка, она одноразовая, да? В отличие от ресторанной.
Да, да, да.
И вилка пластиковая, она тоже одноразовая. То есть вот они больше. Им это уже фактически дают не в пользование, а в собственность.
Можно
так забрать, что чайная да. ложка, она забарывает любой ресторан «Метрополь». Вот, в этом точке зрения. То что ты пользуешься чужой тарелкой, чужой вилкой.
Ну, ты
сидишь на чужом стуле.
С моей точки зрения, вот то, что мы наблюдали при коммунизме, да, ну, как все. Наши недостатки – это суть логические продолжения достоинств. То есть, что, например, всех раздражало? Отвратительный уровень сервиса. Когда людям начинаешь объяснять, что твое это, сервис, это что, чтобы тебя обслужили, да? И если ты пришел в ресторан, а официант тебя плохо обслуживает, то есть он недостаточно резко мечется и не выражает подобострастия, что, пожалуй, что самое главное.
Это плохо.
А да. А вот выражение подобострастия, для этого тебе нужны рабы. Как раз, то есть, чтобы они вокруг да. тебя суетились, заглядывали в глаза, ловили малейший намек на желание и там по щелчку тебе вот выпрыгивали. Как у нас в Красной Армии, когда дедушки были, дедушки сидели, смотрели телевизор в ленинской комнате, а за спиной у каждого стояло по молодому. И поднятие правой руки обозначало немедленно дать мне сигарету и поджечь, я сейчас закурю, это было без слов. А левой руки это дать мне стакан воды, я сейчас пить хочу. Это вот типа круто, ты доминируешь, место в иерархии обозначаешь, да. Ты лучше.
А вот когда в Древнем Риме были вообще рабы покупные, так. Там еще круче было. То есть, там, типа, заставить кого-то ноги мыть и воду пить, это просто естественно было, легко, даже не требовало дополнительных затрат денег. Это все равно твой раб.
И вот мы имеем советского человека, которому объяснили, начиная с детского сада, что он человек, что унижаться нехорошо, что лакеем быть это постыдно как-то, вот, и вдруг он становится официантом. Ну, из него нельзя сделать нормального официанта, он как-то
это... А из человека, который именно собирается вот где-то работать всю жизнь, если его нет возможности взять к ногтю, угу. Из него нормального официанта, наверное, не получится. А вот если, допустим, использовать систему общественных работ, как бы общественную нагрузку, тогда, кстати, получается даже неплохо. То есть человек, допустим, неделю в году будет трудиться официантом, а остальное время в этом году он будет ходить жрать.
Это получатся эксперименты. То есть, если на производствах там можно людей в чувство привести, они понимают, что они делают, как они делают, не зависит ни от кого. То есть, вот я токарем был, вот она моя работа, вот моя там 1000 гаек, над которыми я там выполняю 7 операций. То есть, 7000 операций, вот я кручу свои гайки, ко мне никто не подходит, потому что я выполнил план. Я хочу заработать, я его перевыполнил, у меня за спиной стоит ОТК, а значит, я соблюдаю там эти технологические нормы, допуски и всякое такое, ничего нет. А официант – это общение с людьми, а как только общение с людьми, если он мне хамит, да еще пьяный, почему это я должен терпеть? Это было не так, как сейчас, и такие проблемы.
А почему вообще нужно терпеть человека, который хамит и пьяный? Вот тут показывали ролик с известным актером, который прекрасно сыграл в фильме «Жмурки». Который себя потом показал, он прекрасно себя умеет вести в ресторане.
Неужели это Леха Панин?
Да, вроде он. Так вот, показали.
Это герой нашего
все возмутились, фила. Все говорят, типа, как же, вот нужно же это, как козла-то этого бить надо. Нет, он в своем праве, он пришел богатый, а вокруг него бегают халуи. Правильно? Он же заплатил деньги.
Я бы это так не называл, но ведет он себя именно так, да.
Да. Так вот, а здесь какая ситуация еще? Человек заходит в столовую, конечно, может быть, погонять официанта, но главное, он заходит вкусно поесть, да. Готовкой должны заниматься те люди, которые любят это дело. А столовые, вот были такие шикарные вещи, столовые самообслуживания.
Да, да.
Заметь, никто не нахамит, никто не прольет суп тебе на штаны, кроме тебя самого. Ну вот, вперед.
С едой тогда было не очень, начиная с того, что у нас, например, не росли правильные коровы, из которых получалось правильное мясо, и заканчивая поварами, которые могли бы тебе его правильно приготовить. Способы доставки, хранения и прочее, тогда этого не было категорически. В рестораны, вот я, естественно, собственный опыт излагаю, ресторан – это было некое статусное место, в которое ты ходил, чтобы продемонстрировать, что у тебя есть деньги. Я, будучи пролетарием, например, не ходил по ресторанам, мне это, ну, во-первых, непонятно зачем, там плохо готовили во всех, в которых я был, там волею судеб, там попадал туда, попадал сюда, там родственников, гостей водил и всякое такое, везде было невкусно, вот мне это никакого интереса не доставляло. Сейчас картина противоположная, сейчас жратва кругом такая, что за уши не оттянешь, она качественная и хорошая, а тогда такой не было. Почему?
Ну, тут уже вопрос сферы услуг. Сфера услуг, которая строится по принципу как раз-таки возможности заработать, доступ к дефициту и так далее, она нормально работать не может. То есть, либо мы можем, там сказать, кого-то гонять, застраивать и так далее, и продавец это бедное, несчастное, гонимое существо, да? Угу. Либо он не должен иметь возможности этими благами как-то спекулировать, продавать из-под палы. То есть, почему бы, допустим, в магазине ни черта не было? Ведь все же это было. То есть, заешь человеку в гости, да, он залазит в холодильник. Много и достает то, чего нет в магазине, правильно? Да. И так практически у каждого. То есть, все равно все это есть. Все равно все это будет потреблено. То есть, вот, допустим, вырастили в стране 150 миллионов тонн хлеба, да. Вот этот хлеб, он будет сожран в капиталистической стране, в коммунистической, в феодальной стране. Угу. А иначе нафига он нужен? Он будет сожран. Правильно? Вопрос в системе распределения. То есть, каждому может прийти, взять сколько хлеба, сколько нужно. Или те, кто владеют этим хлебом, могут заставить остальных, так сказать, унижаться и делать ко за то, чтобы получить доступ к этому хлебу.
Распределяли плохо. То есть, сама система распределения...
Так распределяли плохо в какие годы? Когда как раз-таки уже не о коммунизме шла речь. Когда как раз-таки все уже измерялось в числах. Тогда у людей было такое понятие «построим коммунизм в отдельно взятой квартире». А это понятие, оно сугубо капиталистическое. Так вот, это как раз уже людям зарабатывать еще не давали, платили поровну, но мысли у всех были уже такие вот, вполне капиталистические. Поэтому я говорю, до 50-х годов.
Ну, там ситуация.
И тогда почему-то все ностальгировали. Блин, вот там при Сталине, так вкусно готовили, да? Ну, блин, те же самые люди готовили. Тот же самый артельный повар, он, допустим, никаких бонусов с этого не имел. Он готовил продукты на артель, и ему тащить оттуда вообще просто незачем было чего-то. Вот самая вкусная еда, которую я ел, когда я, собственно говоря, заинтересовался впервые сам готовкой вообще. Угу. Это служил в армии, у нас там была вот офицерская столовая. И вот там начальник столовой, вот в этой офицерской столовой постоянно экспериментировал, как бы вкуснее приготовить. Ему за это никто ничего не доплачивал. Он просто хотел сделать лучше.
Можно ли таких людей массово выращивать?
Так не то, что можно. Их нужно массово выращивать.
А как же тогда получилось, что в определенный момент они все от этого отвернулись и, приспустив штаны, побежали по зову США?
Да не в определенный момент, а именно, что этот момент наступал несколько десятилетий. То есть, когда все это обратно перестраивалось. То есть... выгодное место, там, статусность и так далее. Вот это вот все стало постепенно превалировать. То есть менялся образ мысли. А система распределения в какой-то мере оставалась прежней. Но так как люди уже думали по-новому, эта прежняя система распределения, рассчитанная на другой образ мысли, она начинала сбоить. Ну, это как, допустим, если обратно взять, что вот проснется такой вот глубоко коммунистическое сознание, без пробуждения чувства осторожности, у какого-нибудь повара в современном ресторане. Он возьмет и начнет бесплатно раздавать еду голодным. Тоже система рухнет распределение, правильно? Только по-другому, с другой стороны. Угу. Но она рухнет. То же самое произошло и в Советском Союзе. Только это был длительный процесс, он несколько десятилетий занял.
Ну, тем не менее, из того, что, например, помню лично я не мог купить вожделенные джинсы, сшитые в Советском Союзе, их не шили. Я не мог купить хороший магнитофон, такой, как мне хотелось. Не мог купить, я был молодой, любил слушать музыку. Нужен был хороший магнитофон, хорошие пленки. Пленки были не очень хорошие купить. Опять-таки, проблема, то есть, качество товаров народного потребления, оно как-то это... Помнишь времена, когда заезжавшие к нам иностранцы там массово скупали фотоаппараты и часы? То есть, я все время думал, что они, наверное, были очень хорошие, потом так с возрастом дошло, что они, наверное, в своем сегменте, так как это теперь называется, то есть, фотоаппарат такого класса наш обладал ценой, которое его выгодно отличало от того, что было на Западе. Ну, тем не менее, это были хорошие фотоаппараты, хорошие часы. Со временем это как-то все вообще сошло
на
нет.
Во что упиралось? Вот хороший фотоаппарат. Наш завод, вот «Зенит», допустим, в Красногорске, да, он мог выпускать очень хороший фотоаппарат. И выпускал реально хорошие фотоаппараты. Но если продавать, то вот как вот. Каждый в семье хочет иметь фотоаппарат. Да? Угу. То, что этот человек фотографирует два раза в год, никого не колышет, что у него лежит дома фотоаппарат. Ну, приди ты в прокат и возьми этот фотоаппарат. Как книгу в библиотеке. Пофотографируй, все нормально. Ты переехал отдыхать в Сочи, вышел из аэропорта, зашел в прокат, взял фотоаппарат. Зачем его тебе с собой тащить? Так вот, то же самое касается и магнитофона всего. У нас вот, допустим, выпускалась обалденная техника. Допустим, Юпитер нулевых серий там выпускался, да? Электроника там первых серий,
да,
ну, 101,
да. 102,
так, техника первого и нулевого класса у нас, она соответствовала вот на Западе стандарту профессиональной техники. И стоила при этом, кстати, гораздо дешевле.
Магнитофон Ростов стоил 1000 рублей, моя мечта, я помню, я его так и не купил.
Но дело в том, что вот у нас такая техника, она была в принципе доступна гражданам, А на Западе такая была доступна либо студиям, либо богатым гражданам. А основной массе недоступна была вообще, потому что стоила запредельно дорого. То есть, там любительская техника, она до нашего нулевого или первого класса не дотягивала в принципе. Она была гораздо хуже.
Ну да. Например, все завозимые там по первости кассетные магнитофоны по качеству звука барахлом
были всегда. Они выглядели красиво, у них лампочки мигали. Но по звуку это было Г. Так вот, но опять же, кто-то любит слушать музыку постоянно. Ну, пускай он себе возьмет магнитофон постоянно. Кому-то иногда нужно, чтобы отметить день рождения. Сходи в прокат, возьми.
Прокаты, кстати, были. И многие там всякое брали.
Дело в том, что в начале прокаты были, когда их создавать начали. Их же начали создавать в 20-е годы прокаты. Но в начале прокаты, они были как? Туда все шло новое. А в 70-е годы в прокаты сбрасывалось всякое барахло. И, разумеется, популярность прокатов сильно упала. Но в прокатах можно было взять телевизор, холодильник, радиоприемник, магнитофон и даже тот же самый фотоаппарат. Но понимаешь, когда там в прокате лежит не «Зенит» высокого класса, так сказать, с хорошим витьем и так далее, а смена 8М...
За 16 рублей. Или за 8, сколько
да.
она там стоит.
Так вот, то... Ну, а нафига ее брать? То есть... Это просто именно уже система вырождалась.
Ну вот мысли твои хорошие, конечно. Но, например, вот у нас остался последний, так сказать, форпост коммунизма, это коммунистический Китай. А ведь если присмотреться, он уже совсем не коммунистический.
Но он по распределению не коммунистический.
У руля стоит коммунистическая партия, но функционирует он как обычная капиталистическая страна.
Как форпостом коммунизма в какой-то мере, вот по системе именно распределения, типа доступ людей к благам, можно оценить разве что Северную Корею. Но ее тяжело оценить, потому что на четверть века находится в блокаде под санкциями. Вот у нас санкции несколько месяцев, вот это уже народ выйти некоторые начинает, правильно?
Да.
А там 25 лет и гораздо более суровых санкций. С постоянной угрозой нападения. Ну как, живут. И в принципе, если разобраться, с каждым годом живут немножко лучше. И основные блага у них всех есть. У них есть жилье, у них нет трущоб. Скудно питаются, но там делят просто еду, что у них есть, на население, которое у них есть. Понятно, что там не зажируешь. Плодородной земли мало. То есть, ну, есть проблемы. У нас земли побольше, ресурсов побольше. То есть, система распределения, ну, она у нас тоже сейчас далеко не идеально работает.
А вот санкции против нас, и как ты думаешь, к чему они нас обратно к коммунизму не вернут?
Ну, я думаю, что они вернут часть людей к тому, пониманию того, что коммунизм – это не так уж и плохо. Потому что быть сырьевым придатком, например, оказалось тоже некомфортно. Типа того, вот продадим нефть и газы, и все, что нужно, купим. А если не продадут?
Ну как, а какая-нибудь Норвегия живет с этого совершенно. Она же. Про Норвегию, кстати, никто не говорит, что она подсела на нефтяную иглу. Никто не говорит про Саудовскую Аравию, что она подсела на нефтяную иглу. Это хорошо, это прекрасно. Там все деньги как-то, ну, по слухам, якобы ловко делят между всеми, а у нас все наоборот.
Ну, Норвегия, например, является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа. Реально один из крупнейших в мире. Она вполне может конкурировать с нами в этом плане. Поменьше, но сравнимо. А население там как в Москве, во всей Норвегии.
5 миллионов, если я правильно помню, нет?
То есть даже меньше, чем в Москве, как в Питере.
Да.
Разумеется, они, получается, живут гораздо более жирно. Но вот, например, до 60-х годов, пока вот там вот нефть на шельфе не нашли, да? Несмотря на то, что у них была там торговля через их, эту вот территорию шведской рудой, так вот, мощное развитое рыболовство, это была нищая, убогая страна.
Да. Еще и при этом поделенная на благородных, неблагородных, которые говорили, не все знают, на разных языках. У одних похожий на датский, а у других сельский норвежский. И где они там не сильно друг друга понимают, и с чем теперь усиленно борются, когда появились деньги за объединение нации одним языком.
Так вот, а вот страны, которая бы имела население в 140 миллионов человек и жила за счет нефти, такой страны в мире нету.
Ты считаешь, невозможно наладить распределение?
Ну как, денег? Нефть добывает, например, Бразилия, нефть добывает Нигерия. Ну и как там живут? Там живут гораздо хуже, чем у нас, я тебе честно скажу.
Я вот ни секунды не сомневаюсь, особенно Нигерия.
Так ведь Нигерия – это богатейшая страна.
И замечу, это дело происходит не в Сибири, не в поселке Лабытнанги где-нибудь, а в Африке, где тепло, бананы растут и всякое.
И такое. Тоже есть нефть.
А счастья нет почему-то, и богатства почему-то нет. Как же
так? Нет, богатства там как раз-таки в Нигерии.
Я имею, в виду для всех.
А вот для всех, нету.
Не получается.
Это вот как раз-таки опять же система распределения, потому что доступ в Нигерии вот, равный до всех благ, никто никогда даже не декларировал. У нас хотя бы каким-то благом декларируется в Конституции доступ, типа к образованию там, и так далее. Да? В Нигерии это вообще никогда никому не обещалось. Там есть бедные нигеры, которые их. Вот задача это либо пахать и сдохнуть, либо не пахать и сдохнуть.
Больше ни для чего не нужны.
Да.
Знаешь, мне вот у меня складывается такое впечатление. Длительное наблюдение за мировыми процессами мне говорит следующее, что если вот стране, например, повезет, я никаким другим словом это назвать не могу, если повезет, и в этой стране сформируется некая элита, а эта элита является умной и всегда хищной. И эта самая элита, возглавив страну, как, например, Великобританию, да, нападет на окружающие страны, построит империю, начнет высасывать из них все соки и волочь их в метрополию. То есть, как это в империях всегда бывает, да, там же считается, что имперский народ, он живет лучше всех именно за счет того, что высасывает соки из окружающих. Чем Россия, кстати, радикально отличается от всех империй, ибо те, кто живет на окраинах, почему-то живет лучше, чем жители Новгородской области, которые являются имперским народом.
Но у нас никого как-то ограбить особо возможности не было.
Да, тех, кого можно было, там ничего нет, грабить нечего. И вот, вот эта хищная элита, возглавляя, например, тут, ну, с Англией, наверное, пример однобокий, потому что народ там никогда хорошо не жил, в общем-то, если сравнивать с окружающими. Больше, так сказать, похоже, например, какая-нибудь Венецианская республика, в которой, награбив огромное количество денег, они, тем не менее, спускали какую-то часть на социалку, так скажем, дабы эти жители свои, они бы видели, что они живут лучше окружающих. То же самое, например, происходит в США, то есть где элита свое население более чем обеспечивает и промывает мозг одновременно, что вы живете лучше всех, у вас самые передовые завоевания, у вас тут демократия и свобода, а главнее этого нет ничего на свете вообще. И вот, ну это же совершенно очевидно, что в США уровень жизни гораздо выше, чем в Латинской Америке. И то есть жители США это четко осознают, и вот им хорошо. А хорошо не потому, что там чего-то среди этих граждан, а потому что там элита вот такая в этих самых США, хищная, умная, которая там сосет соки, например, из всей Южной Америки, повышая благосостояние Соединенных Штатов в целом. А нам с элитой, по всей видимости, не очень везет.
Да элита-то здесь у нас ни при чем.
Как это ни при чем?
У нас просто нету сил, чтобы грабить.
Есть же ну, радикальная разница между товарищем Сталином и товарищем Хрущевым. Один делал это, другой делал то. Повороты какие-то чуть ли не на 180
Но
градусов.
Но при этом ни тот, ни другой не осуществляли грабеж соседей. Соединенные Штаты грабят. Про это, собственно говоря, еще Ленин в свое время писал. Это вот, до этого Маркс писал. Это рента своим трудящимся у ведущих колониальных держав. То есть, в Америке почему так хорошо? Потому что так плохо живет Мексика. Более того, самую поганую работу в Соединенных Штатах делают...
Мексиканцы, да.
Ну, не только мексиканцы, всякие мигранты.
Да.
То есть, их нужно заводить, чтобы было кому делать совершенно быдлячью, низкооплачиваемую работу.
Это, кстати, интересный момент. Ну, то есть, все вот эти, мы с тобой уже обсуждали, стремления на Запад там и прочее. Почему-то никто не хочет ехать в наш любимый Бангладеш. Или в Нигерию как-то вот никого не тянет, или там в республику Чад, где капитализм, демократия и всеобщие выборы из двух и более кандидатов.
Да даже в Парагвай не рвутся.
Да, все хотят почему-то только в США. А как это у них так получается, что вроде там колониализм, вроде там воздействие на эти страны там веками, столетиями продолжается. Почему же там никак не расцветет демократия? Права человека, вот у Стресснера, Самосы и Дювалье, почему у них ничего не расцветало?
Да, собственно говоря, права человека не расцвели в тех же самых Соединенных Штатах. Там расцвел как раз-таки доступ к определенным благам. Вот, например, того же самого Обаму, его оппоненты из республиканской армии часто называют коммунистом. Знаешь, за что?
Нет.
За предельно простую вещь. Он ввел обязательную медицинскую страховку на все виды болезней практически для всех граждан США. Правда, у них там медицинские расходы сейчас чуть ли не в 100 раз больше, чем у нас. Лет 10 назад они были больше в 70 раз, 70 к одному. То есть, поэтому медицина Соединенных Штатов была более крутая, чем у нас. Ну, 70 раз больше денег тратили. Угу. Сейчас разница еще больше. Этих денег все равно не хватает на обеспечение всех страховок вот этих. То есть, кричат, вот там невиданную тяжесть положил на американский бюджет. Обама коммунист. А это всего лишь означает, что каждый гражданин США реально имеет возможность обратиться к врачу. А до этого не каждый. Нет страховки, иди лесом.
Они имеют возможность. То есть, ты можешь, например, если у тебя аппендицит или еще что-то, ты можешь позвонить, вызвать скорую, она приедет, и тебе за это выставят $470 за приезд.
Дело в том, что если ты вызовешь, тебе вот сделают операцию по аппендициту и так далее, тебе это покроет страховку. Другое дело, что страховку, в отличие от бесплатной медицины, которая была в Советском Союзе, она заканчивается. То есть, вот тебе вырезали аппендицит, да, бесплатно, по страховке, выданной Обамой. Тебе выдали аппендицит, ты нормально, все хорошо. Вот ты идешь с вырезанным аппендицитом к себе домой, упал, сломал ногу. А страховка уже кончилась, она погашена на этот год. На этот год у тебя больше ничего не светит. Либо аппендицит, либо нога, но в чем-то тебе бесплатно обязательно помогут. А я говорю, вот до прихода Обамы довольно значительный кусок населения Соединенных Штатов, там, процентов 20, что ли, вообще не имел медицинской страховки.
Ну, это деньги, это дорого, в общем-то, по всей видимости. У нас же тоже теперь, то есть, если ты домик строишь там в одной черте, то скорая помощь до тебя может доехать. А если в другой черте, то скорая помощь не может до тебя доехать. И у тебя не может быть медицинской страховки вот в этой организации, просто потому что твой домик стоит слишком далеко.
Да. Ну, вот как раз приближаемся в этом плане, совершенствуем. Но ведь это, опять же, касается равного доступа к благам. Собственно говоря, сейчас в какой-то мере вот эти вот моменты коммунистические, они проявляются эпизодически, типа того, бесплатный интернет для всех. Типа, все должны иметь равный доступ к информации. В некоторых странах, так сказать, совершенно обязательная пенсия с определенного возраста для всех. Ну, та же самая Франция была. В некоторых странах отсутствует практически полностью безработица, потому что право на работу, оно, в принципе, всем гарантировано. Но это такие мелкие страны, типа Исландии.
Ну, там 300 тысяч человек.
Но зато там почти коммунизм. Дело в том, что на самом деле система производства и система распределения, она, в принципе, в мире уже коммунистическая. Ей искусственно не дают стать коммунистической для того, чтобы сохранить возможность гонять нормально и застраивать людей. Ну вот чтобы подбегал как раз-таки, типа того, кто-то сидит в ресторане, вот мы сидим с тобой, да, поставили бутылку водки, хряпнули, и ты кричишь, человек, это звучит гордо, человек, и тут подбегает кто-то, чего изволите? О, ты ж крикнул, человек, он прибыл. Вот чтобы такое было, мол, чего изволите? Вот для этого нужна другая система распределения. Иначе заходим мы за этой водкой и едой в столовую общепита. Где вот это вот, может быть, и вкусно готовят, может быть, там есть фуагра, но там самообслуживание. Берешь на подносик себе, поставил, понес, сел, поел.
Не все захотят такое.
Только, блин, а без рабов тоже не все готовы были жить. Некоторые готовы были сражаться насмерть за право владеть рабами. Притом на это были готовы даже те, у кого рабов не было.
И были готовы отдельные рабы. На американском юге воевали негритянские батальоны.
Так мы можем взять и, собственно говоря, древний мир, когда бодрые римляне, большая часть из которых рабами не владела, вложили живот свой для подавления восстания рабов.
А восставшие рабы почему-то не стремились разбежаться по своим германским лесным земляным норам, а норовили бегать по Италии взад-назад, грабить ее и вот никуда
не уходить. Мечтать взять Рим.
Да, и никуда не уходить, потому что там тепло, хорошо, сытно.
Ну вот, поэтому ясно, что очень многие будут против.
Но ты намерен их заставить или что?
Я говорю о том, как бы это выглядело. А заставлять, понимаешь, дело в том, что вообще кого-то заставлять, если, так сказать, все хотят быть капиталистами, вот как в Штатах. Но ведь американская мечта о чем? Вот в Америке есть процентов 5 населения, которые катаются как сыры в маслах. Основная масса, которую раньше по недоразумению относили к среднему классу, это хорошо оплачиваемые работники, так? И меньшая часть – это хреново оплачиваемые работники, угу. так? Но при этом, как ни посмотришь, в любом фильме, там, в любом интервью, где угодно, мечта любого американца – это типа того, где-нибудь слупить бабла и открыть собственный бизнес для того, чтобы на него кто-то работал.
Это лично мне всегда представляется странным. Это значит, это у нас распространено. Неужели тебе хочется работать на дядю?
Правильно. Многие так дяди, это и есть американская мечта.
Да. Многие дяди, каким бы странным, кому не показалось, сильно умнее, чем я. И наняв меня на работу, платят там хорошую зарплату и прочее, и прочее. И зачем мне от них убегать и заводить свой собственный бизнес, непонятно.
Но в молодости пытаются, сейчас у нас в школах, например, преподают, что вот там вот как открыть бизнес и далее, вот по обществознанию. Угу. Школьников грузят тем, как они должны попробовать себя обязательно сами в бизнесе. Это и есть та самая американская мечта. И вот дело в том, что для чего она нужна? Не для того, чтобы все люди стали предпринимателями и капиталистами. Mm-hmm. Они не могут быть все капиталистами, если 90% будет капиталистов, кого не наймут.
Ну, как известно, 80% предприятий, они в первый год закрываются.
Правильно.
А, видимо, 20% во второй год закрываются, выживают единицы. Это не так. То есть, начинающих, да, огромное количество.
И число предприятий в целом, в общем-то,
да.
оно как-то не растет.
Ну, в общем,
так вот,
да.
И вот получается какая вещь, что люди все мечтают стать капиталистами, чтобы на них кто-то пахал, но при этом всю жизнь от достижения совершеннолетия и до смерти они пашут на кого-то, но они пойдут умирать в случае чего вот за этот мир, где можно стать, ну, вот, срубить бабла угу. и сделать так, чтобы на тебя работать, чтобы ты не ты горбатился на дядю, хотя ты горбатишься на дядю. Но это ты считаешь презренным, ты мечтаешь делать так, чтобы горбатились на тебя. Вот это как раз такая мечта есть. То есть, собственно говоря, ее и поддерживают для чего? Для того, чтобы сохранить вот эту систему распределения. Потому что в Соединенных Штатах, например, вот в самих Соединенных Штатах, построить коммунизм, вот чисто технически, это дело пары часов. То есть там все, вот, сельское хозяйство, промышленность, система распределения, оно все. Готовы для того, чтобы там просто объявить коммунизм и все. То есть то, что называют, типа, все отобрать и поделить по Шарикову.
Долго ли этого ждать?
В Америке бесконечно долго. Потому что там каждый мечтает, чтобы он был свободен, и у него было не менее 3 рабов. Ну, то есть, чтобы у него был свой бизнес, на него кто-то пахал. А в коммунизме это нельзя.
Не дождемся. Нет?
В Штатах нет. А в других странах, понимаешь, дело в том, что в других странах тяжело внушать вот эту вот американскую мечту, то, что в Америке, вот ты начинаешь объяснять, допустим, что-то американцу, он, да, 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 все верно и так далее, он говорит, ну я же всегда могу нанять мексиканцев, и все, не возразишь, да, а в той же Мексике, то есть поэтому в таких странах, где победнее, левые идеи господствуют, поэтому там появляется, о, Чавес, допустим, угу. команданты Маркос в Мексике, поэтому там вот происходят такие пертурбации. То есть люди в какой-то момент начинают понимать, что если сделать равный доступ благом для всех, то, конечно, богатых не будет, но зато все будут жить более-менее нормально, и никто не поднимет кого-нибудь на вилы.
Думаешь, их ждет успех с такими начинаниями?
Ну, скажем так, некоторые определенных успехов добивались. Некоторые окончали очень плохо. Более того, им помогали окончать плохо, потому что идея-то заразная, с ней борются обычно совместно. Парижскую коммуну совместно душили французы и немцы, хотя Франция с Германией в то время воевали. Угу. Революцию в Германии душили, опять же, так сказать, немцам помогали их недавние противники. Венгерскую революцию душили, собственно, венгры сами, а также еще немножко австрияки, а так в основном французы, немножко англичане, чехословаки, то есть, ну, всем миром. Это тоже норма. То есть, заразные идеи распространяться не должны.
Ну, а вот в настоящий момент Китай уже не совсем коммунистический. Осталась Корея да Куба, по большому счету. Тебе не кажется, что их задушат окончательно, и ничего уже из этого
на
не получится?
На Кубе уже, собственно говоря, там осталось только как? Официальные вывески поменять.
На Кубе?
Да.
Пару лет назад был.
Там народ тоже мечтает открыть собственный бизнес.
Да, да. Вот пару лет назад был, беседовал. Они...
Так что кроме КНДР особо не осталось. Хотя нет, с другой стороны, появилась страна, где сейчас реально пытаются строить коммунизм уже немножко. Непал. Такое благополучное королевство было. Там когда королевскую власть свергли.
Так.
Там же это же последняя страна, где произошла революция. Устроила ее коммунистическая партия Непала, которая маоистская.
Угу.
И с ориентировкой на Китай они начали строить у себя социализм.
Ничего себе. И как в горах социализм?
Медленно. Там быстро не построишь.
Воздух разреженный.
Не то, что воздух разреженный.
Высота большая.
Дело в том, что сделать, допустим, ну, хотя бы создать промышленность в Непале. Ты себе представляешь вот сложность этой задачи?
По-моему, ее нельзя там создать. Что они там делать будут?
Ну, там ты даже, извини, руды не накопаешь, разве что взрывами. Там горы. Притом самые суровые горы мира. Ну, ничего, пытаются чего-то.
Это они хотят слиться с китайцами?
Нет. Им надоело жить под своим королем.
Революцию проспонсировали китайцы? Китайцы уже прокладывают туда железную дорогу, нет?
Тут я не знаю.
Надо проверить.
Но обвиняют китайцев, это да.
Ну, естественно, да. Кого же еще? Ну, еще Тибет не успел освободиться, а вы уже Непал присоединяете.
Если во в чем-то виновата не Россия, значит, там виноват Китай. Посмотри любой американский тоже фильм, ты поймешь, что это суровая правда жизни.
Ну, корейцы еще иногда. Уже в Джеймсе Бонде появлялись северные корейцы. Тут, да.
Да. Это вообще мировое зло. Ясно, что смотришь вот на карту на глобус и видишь, что вот эта вот Северная Корея, вот эта вот, она угрожает всему миру. То есть она находится между Эболой и Россией.
Ну, как-то это. Не вижу никаких перспектив, только в каком-то отдаленном будущем, может быть, какие-то элементы может внедряться, но это, как мне кажется, внедрение отдельных элементов, оно ни о чем
сейчас
не
мир
говорит.
Гораздо ближе к коммунизму, чем был во время Октябрьской революции. Ближе в разы. То есть, сама экономика, она полностью к этому готова.
Это, сейчас как говорит наш друг Анатолий Вассерман, что теперь есть технические средства, позволяющие планировать, прогнозировать. Да. Там,
поэтому сейчас следят больше всего за мозгами.
Угу.
То есть, сейчас коммунизм не допускает именно через работу над общественным сознанием. Вот и все. Но при этом какие-то моменты коммунизма, чисто вынужденно, ввиду развития, так сказать, цивилизации, приходится вводить вот типа тех же самых велосипедов, где ты вышел из метро, сел на велосипед и доехал, куда тебе надо.
Ну да, это, кстати, на мой взгляд, один из таких моментов. То есть, по нам это видно особенно сильно. Когда в страну хлынул там поток автомобилей на продажу, и у людей появились массово деньги, и они начали покупать эти автомобили, и общественный транспорт, он тупо проехать не может, потому что автомобилей такое количество. И самое главное, граждане проехать не могут, да, потому что такое количество автомобилей.
И в поганом, убогом совке он вынужден был ехать до работы полчаса на автобусе, а сейчас он гордо едет туда. То же самое расстояние, 4 часа до автомобиля.
С комфортом.
Да, под дружные мимиканье.
Да, да. Это, кстати, вот... Когда-то же там этот, ты же помнишь, замечательный журнал «Техника молодежи», где там в том числе рассматривался вопрос, как вот делать там пригородные поселки различные, где я так запомнил, хорошее такое было начинание, что он, значит, поселок строился такими концентрическими кругами, там индивидуальные домики были, а в середине стояла здоровенная мачта монорельсовой дороги, что мы вот тут живем, у нас лужайки, поля, а когда надо... Это мы с тобой тоже обсуждали относительно, зачем нужен общественный транспорт, почему он стоил 5 копеек там и прочее, и прочее. Когда тебе что-то понадобилось, ты по этой башне прыг в монорельс, и он тебя мигом домчал до нужного места, а потом вернул обратно.
Там много интересных идей было.
Да.
Так вот, но сама суть предельно простая. То есть, если перейти вот к коммунистической системе распределения, то есть именно доступ к благам, то этих благ, вот как удивительно окажется, потребуется в несколько раз меньше. То, что большая часть времени, те блага, которые есть у человека, они обеспечивают его статус, но они ими не используются. Люди имеют шикарные фотоаппараты, которыми фотографируют раз в месяц, а то раз в год. Люди имеют шикарный автомобиль только чтобы доехать внутри города, большого мегаполиса, от дома до работы и от работы до дома. А остальное время этот автомобиль простаивает, правильно?
Да, да, да.
Так вот, люди обзаводятся кучей всякого барахла, которое на самом деле не нужно, оно статусное.
в тех же самых Соединенных Штатах, например, в городе Лос-Анджелесе, там есть специальные полосы, то есть вот там хайвей, да, там 7 полос, например, в одну сторону, и левая полоса, она для тех машин, в которых едут 3 и более человек. То есть одному там ездить нельзя. Ну, ты же в машине, в которой 5 мест, ты все время возишь себя одного.
И немножко воздуха.
Да. И итого едет 5 машин. А если там 5 залезут в одну машину, то машина-то будет одна. И для таких создаются преференции умышленно.
Ну, что, кстати, тоже является элементом фактически коммунистической идеологии.
Принуждение к коммунистической вот. Идеологии. Многие толковые американцы сажают возле себя надувных баб, чтобы робот типа видел, что там кто-то сидит, но робот фотографирует и за это жестоко штрафуют. Но вот, да, как обычно, наши недостатки – это прямые логические продолжения достоинств. Вы все накупили машин, в результате не проехать никуда.
Так и ваш... это касается всего. И более того, при коммунизме не будет необходимости постоянно наращивать вот, производство того, что, в общем-то, людям не нужно. И для этого обеспечивать моральное устаревание и так далее. То есть, всего просто будет требоваться в разы меньше, кроме еды.
Я боюсь, многие будут жестоко страдать. Если каждый год, 2 или 3, не будет выходить новая модель айфона, многие этого не переживут.
Разумеется, это будет тяжело. Они уже к этому привыкли, они на этом наркотике сидят. Так вот, но зато тогда... вполне реально сделать, ну, какую вещь. Ну, во-первых, сейчас же для того, чтобы люди гнались за денежкой. Ну, вот, опять же, очень интересный момент. Вот, например, продуктивность сельского хозяйства с 1900 по 2000 год выросла с гектара на 700% в 7 раз.
Ничего себе.
А количество людей, задействованных в сельском хозяйстве, в несколько раз снизилось. То есть, производительность труда выросла в десятки раз. В промышленности это выросло в сотни раз. Вот у нас показывали несколько лет назад, кстати, хорошую такую новость, меня реально порадовало. Угу. У нас ввели завод по производству бесшовных труб для газопроводов. Угу. И говорили, что вот раньше вот были такие заводы, вот, да, угу. Там работало, допустим, на подобном заводе 2000 человек в смене. А сейчас работает 8 человек, а производительность выше. То есть в промышленности за счет сначала автоматизации, затем роботизации, производительность труда выросла в десятки, а в некоторых отраслях в сотни раз. Так? То, что мы за эти 100 лет в сотни раз лучше и жирнее жить не стали, это вполне очевидно. Ну, потому что если раньше жили, допустим, на 4 квадратных метрах, сейчас что мы живем? На 400 каждый, да? Нет. Мы стали в 100 раз больше жрать? Да, это невозможно технически. Так вот, что же происходит? А происходит предельно простая вещь. Реальный сектор экономики вот, по количеству задействованных людей постоянно сокращается. И поэтому приходится придумывать огромное количество работ, которые, в общем, на самом деле нахрен никому не нужны. Ну, вот, например, как у нас, по-моему, 2003 год был или 2004, не помню. Взяли и перешли с ежегодного налогового отчета на ежеквартальный. Что, а в целом бумагооборот вырос в начале 2000-х, по-моему, в 24 раза. Связанные с бухгалтерской сферой. И, соответственно, вот в IT-индустрии, вот просто да, в ней работал, угу. Оказалось, что требуется один бухгалтер на 6 работников.
Мощно.
Мощно. А раньше хватало там одного бухгалтера чуть ли не на заводик. Почему так? Потому что нужно, чтобы люди были вот чем-то заняты. То есть, здесь стало в несколько раз больше бухгалтеров, угу. В сотни раз больше юрист-консультов и прочих там, да? И плюс к этому для контроля над ними во столько же раз больше налоговых инспекторов. И все пределы. Опять же, армия у нас 800 тысяч человек, да? Здоровых мужиков, которые работают в ЧОПах всевозможных, их сейчас вот больше миллиона в стране. Угу. Правда, полезная работа? Крайне необходима. Вот я к тебе сейчас поднимался, допустим, сюда шел. Проходил пункт охраны. Угу. Там 3 человека внизу. Кого охраняют? От чего охраняют? Да пень его знает.
Бдят.
Бдят. Пропускают по пропускам всех, а у кого нет пропусков, но человек говорит, что я иду в такую-то ферму, его пропускают просто так. Правда это нужное дело?
Безусловно.
А ведь еще кто-то обслуживает эти все турникеты, ставит их, выпускает. Движуха есть, поэтому люди работают по 8 часов, боятся потерять работу, вкалывают, да, типа каждый день мы бежим за денежкой. При коммунистической системе распределения для достаточно ленивой работы 2-часового рабочего дня хватит выше крыши. А чтобы жить вообще шикарно, ну, пускай он будет 4-часовой. Ну и пару месяцев отпуска.
Что же делать-то будут?
Вот эта проблема стояла в Советском Союзе. Кстати, наверное, даже ее помнишь. Она в журналах обсуждалась, по телевизору о ней говорили. И пытались по-всякому реализовать. Называлась «Проблема досуга граждан». Вот сейчас проблемы такой нет.
Ну, наркотики, водка.
Да и не только.
Все доступно.
Сейчас и досуга как-то не очень есть, правильно? То есть, люди, которые чем-то вот пытаются, ну, заняты, которые не подсилены наркотики, и так далее, у них досуга нет. Вот у тебя много досуга было за последний год?
Нет, вообще.
У меня тоже как-то не было. А вот тогда стояла проблема досуга. Чем же людям заняться, да? Чем школьникам заняться?
Так и не решили. Ну, со школьниками
нет, почему? Нормально решали. Было. Кружки открывали.
Со школьниками
нормально. Кстати, кружки тоже были бесплатные совершенно. Да, притом, да. Кружки авиамодельные. Я вот у нас там вот в Москве, заметьте, в Москве, порт Пяти морей, умудрялся покататься на яхте. Сейчас это дорогая роскошь.
Да.
А тогда это, вот, понимаешь, только желание, больше ничего не требовалось.
Детские яхт-клубы у нас были.
Так они везде были. Дальше. Картинг. Тоже за счет государства. Тоже бесплатный. Хочешь погоняться, поучаствовать в мини-формуле 1, да пожалуйста.
Вот, с боксом были проблемы. Я все время хотел записаться в боксеры. А мне все время говорили, принеси дневник, и как только мы увидим, что у тебя там одни пятерки, тогда, может быть,
тебя
мы
тебя возьмем.
Да. А я не мог получать одни пятерки, и в бокс меня так и не взяли. Я горевал. А сейчас любого берут, посмотри, плати деньги, тебя научат череп пробивать.
Вот именно. Но при этом заниматься стало народу на самом деле меньше.
Думаешь?
Раньше везде были вот эти вот как раз спортивные секции, сейчас их гораздо меньше.
Ну да, реально, у нас в школе очень-очень многие ходили.
А сейчас меньше почему? Потому что тогда желание было у большего количества народа, чем сейчас денег у народа. То есть сейчас просто меньше могут себе позволить. Хочешь боксом заниматься, обойдешься без игровой приставки Xbox. Правильно?
Ну так в целом, как ты считаешь, что коммунизм, он победит так ползуче-ползуче?
Я не считаю вообще, перейдет. Что он победит. Он победит, если люди сами этого захотят. Не захотят, он не победит никогда.
А как
это они? Просто общественное, вот это вот, ну, общественное извини, отношение производственное.
Извини, перевью.
Вот они коммунистические.
Вот ужасно. Мы с тобой видим, как насколько средства пропаганды и оболванивания, насколько они вот возросли, взмыли фактически в космос и уже на недосягаемой высоте. Мы с тобой прекрасно помним, что было при коммунизме. Бетонные буквы на крыше «Слава КПСС», 24-й съезд, Леонид Ильич на трибуне и всякое такое. То есть это
была антипропаганда.
Да, это было даже не убого по сравнению с тем, что происходит сейчас, с этой яркостью, плясками, там, прокладками
тогда
хитрыми.
Тогда делали даже не то, что недостаточно, а делали так, как лучше бы вообще не делали.
Да, тут у нас Макаревич песню споет, здесь нам Познер что-нибудь расскажет, тут еще кто-то выступит, и все это вот одно, другое. И, в общем-то, общественное сознание формирует совершенно определенным способом.
Так его формирует, но да. Вот его сформировали, а потом бац, социальное расслоение возросло, и начинается типа того, Уолл-стрит захватим, да?
Да как-то, давай на нас посмотрим, давай на нас посмотрим. Вот была перестройка, когда все крушили, ломали там, не глядя. Была вот тончайшая прослойка этих жирных котов, которые там все за нитки дергали и всем, так сказать, обществом манипулировали. Несмотря на чудовищную по тем временам нищету, бесправие, войны гражданские на Кавказе и прочее, там миллионы беженцев, которые бегут из республик, там ничего ж не происходило. Бошку промывают так, что народ не может
ничего. Тогда ничего не происходило в значительной мере, почему?
А сейчас, посмотри, вот сейчас, вот как только жирок какой-то нарастили, и возникла какая-то первая стабильность, дальше некое благосостояние, которое мы видим по количеству машин, и вот теперь начались какие-то шевеления.
Дим, здесь на самом деле немножко другой момент.
Так.
Дело в том, что в 90-е годы был такой определенный вот момент, что люди вроде бы добились того, чего добивались. Повернули экономику лицом к себе, посмотрели, что эта экономика, что это лицо похоже на жопу, но было уже поздно. Да? Хотели организовывать бизнес и так далее, кинулись организовывать эти бизнесы, кинулись пытаться получать шальное бабло, правильно? То есть люди чего-то добились, и вот они пытались это реализовать. Потом через какое-то время, через годы, приходит, в принципе, отрезвление. Меняются взгляды. Меняются взгляды, притом, на самом разном уровне. То есть, это не обязательно у бедноты. Это чаще всего, кстати, меняется у тех, кто, у кого как раз-таки реальные деньги есть. Кстати, одним из основных спонсоров революционеров был некто Савва Морозов в свои времена.
Православный, кстати, старовер.
Глубоко.
Да.
Так вот, а в Индии, например, была такая вещь, вот англичане создали себе в поддержку для своей власти в Индии, чтобы меньше тратиться на войска, они создали себе поддержку. Индийский национальный конгресс. Чисто про лояльную королевской власти, английской партии. И эта партия в итоге через несколько десятилетий встала во главе борьбы Индии за независимость и за социальное преобразование в Индии. Почему? Потому что эти люди через какое-то время начинают видеть, что вот это полная фигня, и ничего из этого не вырастет. И чего-то нужно менять. Еще через лет 10-15 до них доходит, чего именно нужно менять, и они начинают это делать. И такое было сплошь и рядом в самых разных странах. Просто это требует времени. Общественное сознание, оно меняется не так, что и быстро. Оно меняется медленно, а пропаганда еще больше его тормозит. Но оно все равно меняется.
А вот ты сейчас, когда это говоришь, его меняешь, нет?
Надеюсь. Ну, тут...
Так давай вернемся к нам. Ну, вот санкции. Санкции – это есть шанс вернуть чего-то хорошее, что было в стране.
Это есть шанс не то, что вернуть что-то хорошее, что было в стране. Это есть шанс того, что гораздо хуже станет работать наша пропаганда. И в чем-то придется пойти навстречу народу. То есть, когда поросеночек был больше, как-то вот долю свою, те, кто вот наверху как бы отцепляют, а вот это вот народу. А теперь поросеночек стал меньше, от кого отрезали? Сверху или снизу?
Ну, снизу, конечно.
То есть, закон Ротенберга, да? Подушки для высших чиновников финансовые, правильно? Что происходит в этот момент с народом? Народ начинает недоумевать, типа того. Нам кричат, давайте сплотимся. Вокруг чего? Вокруг того, чтобы мы еще, меньше, еще хуже дали, жили, чтобы тем, подушки безопасности были? Вот эти вот финансовые. Не очень хотят. Народ начинает звереть. Несколько трезветь. Ну, опять же, денег на водку не хватает. Так вот, и начинается обратная связь. Ну, допустим, у нас была тяжкая проблема моногородов.
Угу.
Помнишь, такая была проблема? Типа того, что
закрывается предприятие. Да, я даже читал программы, в рамках которых там предлагалось, как это все ликвидировать, как народ переселять в столицы там и прочее.
А потом было Пикалево, да?
Угу.
И сразу проблема решилась каким макаром? Типа того. Там то починок был, да? По-моему, владел.
Не Дерипаска?
Или Дерипаска, не помню. Ну, кто-то из Галибана.
Оттуда, ручку верни, это ж оттуда было.
Да, так вот. И вот там сразу было сказано, типа того, вот народ бунтует.
Угу.
Обеспечь народ работой. Потому что если народ будет подымать на вилы всех, тебя на вилы кинем первого. Вперед. Исправляй положение. И он начинает исправлять. Это то, что называется обратная связь. А пока нету обратной связи, там с искренним недоумением, типа, то, что, говорят, хлеба нету, да, а вы, ну, ешьте пирожные. И притом совершенно искренне такое недоумение.
Да.
А когда обратная связь появляется, сразу становится неуютно, чего-то происходит не так. Вот сейчас эти санкции к чему приводят? К тому, что объединение идет какое-то очень неравномерное.
Угу.
Пойдет обратная связь. И либо власть начнет сама себя хоронить, либо она вынуждена будет повернуть немножко к народу и сделать объединение более равномерным. Типа, давайте, если уж затягивать пояса, то хором. И сразу она станет крепче. Но немножко беднее.
Ну, не без этого. А вот то, что говорят, что вот эта вот негодяйская Россия, она пытается восстановить Советский Союз, присоединяя там, влияя на что-то там туда-сюда.
А вот это уже немножко другое. Это негодяйская Россия пытается установить Советский Союз. Это же, понимаешь, это же пугает не нас как раз, это обратная связь идет с теми, типа, вот мы Россию попрессуем, да, вот этот берем, будем туда ездить, как в Мексику.
Угу.
Они будут, как мексиканцы, ездить за даром работать к нам и радоваться получением сапогом в рожу.
Угу.
Как знаку внимания. А тут, опа, и поднимается такой жуткий признак. Его сразу срочно показывают в этом вот, в Симпсонах, да? Типа того, вы же, типа, уважение Советский Союз, вы типа Российская Федерация, а мы пошутили. Там такая занятная серия была, типа там игрушки развалились, это танки, из гаражей подземных выходит там автоматчиков колонны, и Ленин вылазит из мавзолея. Да. То есть, это на самом деле ведь их реально страшный сон. И они начинают паниковать, метаться. То есть как, с одной стороны, вроде бы надо додавить до конца, но достаточно серьезного повода нету, чтобы вообще нафиг придушить, бошку свернуть. Поэтому давайте сейчас пытаемся повод там раскачать и так далее. А с другой стороны, а если мы не придушим до конца, что они сделают с нами? Они же могут вспомнить, кто с ними так обошелся.
В общем, перспективы туманные.
Туманные, на китайцев надежды нет. Это тоже обратная связь.
На китайцев надежды нет.
Не, ну в каком смысле нету? Китайцы могут не захотеть быть вторыми просто. То есть, как вот, вторыми в каком плане? Не в плане экономики и так далее, а типа того, смотреть, когда идет очередная раздача, типа того, не следующая или наша очередь. Китайцы ведь тоже могут на это не смотреть. Могут вписаться за Россию. А могут не вписаться. Но если не впишутся, то они будут следующими.
Ну, да.
А если впишутся, это резко изменит расклад сил.
По уму-то, в общем-то, нас должны натравливать на них.
А но нас пока
зачем-то пихнули к ним в объект.
Так я же говорю, это из-за обратной связи как раз. Они там запаниковали, задергались. Поэтому сейчас делают как? С одной стороны, Россию душат, давят, да, с другой стороны, китайцы смотрят на это и думают, блин, вот сейчас Россию замочат, дальше кого следующего будут? Кто им больше всех мешает?
Ну, там иллюзиями-то, по-моему, никто не страдает.
Ну, да, тем более, опять же, им же помогли разобраться с китайцем. Верно оцените ситуацию. То есть, событиями в Гонконге, да?
В общем, подводя, так сказать, черту, не вижу поводов и способов, с помощью которых коммунизм яростно вернется. Только если каким-то ползучим способом, постепенно, тихо-тихо, а так что-то...
Ну, так и есть, когда изменится сознание. Собственно говоря, как рухнула Российская империя и победили большевики? Да сознание изменилось, люди стали... считать, что вот так вот будет правильнее, чем вот так, как было. Потому что единственная сила, которая может изменить общество, вот кардинально изменить, это само общество. То есть, придет 1000 человек с автоматами и скажет, теперь здесь будет абсолютная монархия и рабство, ну, ни хрена у них не выйдет. А вот если пришел Гитлер, да, и сказал, вот у нас будет распространяться сфера, так сказать, жизненной необходимой германскому народу, будет распространяться на восток, и у каждого немца будет по 5 славянских рабов.
Другое дело.
И рабовладельческое сознание за несколько лет охватило немцев. То есть, они еще рабов не имели, но они уже их хотели. И вот так вот рабовладельческая идея стала захватывать в середине 20 века самый цивилизованный европейский народ. Вот где-то так.
В общем, надо перехватывать управление излучателями. По всей видимости.
Или, с другой стороны, налаживать выпуск «Шапочки с фольги».
Ну, что я могу сказать? Всем привет от нашего излучателя. На этом на сегодня все. До новых встреч.